Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем читать наставление преподобного Марка Подвижника. И обращаемся сегодня к четвертому разделу наставлений преподобного Марка, которые помещены в первом томе «Добротолюбие». Четвертая часть озаглавлена так: «К тем, которые думают оправдаться делами». 226 глав или 226 абзацев, как мы привыкли говорить. Последний раздел посвящен вопросу, который являлся актуальным, ну, несомненно, каждый исследователь Священного Писания Нового Завета знает об этом, который был актуален не только во времена Христовы, не только во времена послехристианские, который актуален всегда и не менее актуален и сейчас. Всегда и Христос очень настойчиво говорит об этом. Всегда будет существовать соблазн оправдываться перед Богом делами. Всегда будет. И всегда по, скажем так, усиленному предостережению Христа, верующему в Него, более всего надлежит думать о том, чтобы не оправдываться делами. То есть не помыслить о том, будто бы он может оправдаться делами. Ведь что такое фарисей? Это праведный человек, добродетельный человек, вспоминая прошлую беседу. Не в христианском смысле слов, но добродетельный человек. Он исполняет, он не развратничает, он хранит верность своей жене, он воспитывает в законе Божьем своих детей. Он соблюдает посты, он отдает все положенные жертвы в храм, он ходит в храм, он молится Богу всякий раз, когда положено молиться, соблюдает заповедь о субботе, все заповеди о чистоте и так далее. То есть он всячески соблюдает свою жизнь, чтобы не оскверниться каким-нибудь грехом и чтобы совершить дела, необходимые для того, чтобы Бог наградил его в этой жизни и в той жизни. И в этом смысле Христос предупреждает, что такое ваше состояние, предупреждает своих учеников, что такое ваше состояние, такое ваше настроение, и для вас опасно. И более всего предупреждает учеников бояться этой закваски фарисейской. То есть мысли о том, что я могу неким количеством дел оправдаться перед Богом. Неважно, какие это дела. Дела, которые защищают меня от мерзости мира, или дела, которыми показывают мое благорасположение к Богу. То есть, если я не хожу на дискотеку и думаю о том, как бы мне не ходить на дискотеку, потому что на дискотеке грех, на дискотеке скверно, то я надеюсь, что Господь за это действие меня помилует. Или, например, я наоборот хожу в храм и буду ходить в храм. И не заставите меня туда не ходить, буду ходить, потому что я уверен, что за то, что я хожу в храм, Бог меня наградит и помилует. Вот это настроение, это состояние сердца, оно присуще любой религиозной традиции по ну, скажем так, вследствие греховной духовной природы человека или вследствие испорченной грехом психологии человека. Каждый, приходящий в церковь, ну или почти каждый, я не знаю, как приходят туда святые, но вот каждый обычный человек, приходящий в церковь, он почти с неизбежностью начинает думать о том, что он может оправдаться перед Богом делами. Он начинает, ну, если он пришел от греха, ну, скажем, был пьяницей, развратником, вором, убийцей, если он был наглецом, и вот это все в нем встает, картины прошлого, ему стыдно, он знает, что откуда непонятно, но вот ему такая мысль приходит в голову, что Бог его накажет за это, может, уже наказывать начал, он смертельно болен или просто тяжело болен, или у него нет семьи, у него нет друзей, или на него пытаются повесить статью, может, даже и несправедливо. Но он как-то уже вот по какой-то причине начинает бояться, что что-то в его жизни может пойти еще хуже. Может, даже начинает бояться вечного наказания. И вот он приходит, думает, как мне избежать этого наказания, как мне получить прощение, что я должен сделать сейчас, чтобы заслужить это прощение. И вот он думает, ну что ж, он приходит, так ориентируется, на исповедь пришел, или что-то в храме где-то услышал, у кого-то спросил. Чаще, конечно, обращается к священнику. И вот человек начинает читать, ну скажем, покаянный канон. Или псалтырь, или причащаться. И через какое-то время он обращается к священнику или кому-то из своих друзей с вопросом: я не понимаю, почему легче-то не стало. Но я вот пощусь, да, вот Великий пост, впервые тяжело мне он дался. Тяжело, вот очень трудно было, так хотелось прям. И мясо, но все-таки справился, победил, молился, причащался. Почему легче не стало? Болезнь как была, так была. Попробовал с женой помириться, ничего не получается. Еще больше взъелось на меня. Почему так-то? Бог не слышит меня? Вот этот вопрос сам по себе показывает, что человек мерит, измеряет свою деятельность. Именно деятельность. Ведь что такое оправдаться делами? Ты смотришь на то, что ты делаешь, и считаешь, что это твои дела, твое делание, оно есть достаточное, по твоему мнению, основания для того, чтобы отношение к Богу, отношение Бога к тебе поменялись. Ты делаешь дела, но должен как-то Бог на это среагировать. То есть, по сути дела, любой человек, ну, поскольку Бога-то он не знает, он только о нем слышал, прочитал, где-то что-то там, размышления какие-то у него, он представляет все отношения человека с Богом и самого Бога представляет по-человечески. Если я должник перед человеком, ну вот я ощущаю, что человек на меня обиделся, я ему дарю цветы, вот, но не получается там, ну машину дарю. Ну, вроде растаял человек, все хорошо, ну, на машине мы сошлись. Или там хожу, прошу прощения, там, 10 раз, 15, 20, не получается. Деньги даю. Ну, вот как-то я пытаюсь найти то дело, которое примирит меня с человеком, с которым я виноват. Ну вот, скажем, особенно это бывает, наверное, я не специалист в этой области, с людьми, которых, конфликт которых перерастает в некое судебное делание, судебное судопроизводство. И вот для того, чтобы это дело урегулировать, они находят компромиссное решение. Скажем, я тебя прощу, если ты мне заплатишь материального ущерба 1 миллион рублей. И все, я спокойно дело прекращу. Вот. Или, например, согласен на 500 тысяч, или на 1,5 миллиона. Неважно, вот человек вольно или невольно, поскольку живого Бога он не знает, он выстраивает свои отношения с ним в таком ракурсе. Сколько и чего я должен тебе отдать, чтобы ты перестал на меня сердиться? Это общее. Ну, все, за исключением, говорю, святых, о которых я, как у них это бывает в начале их жизненного пути, я не знаю, но все остальные, они вольно или невольно, они мерят именно так свои отношения с Богом. Или, допустим, человек приходит не от грехов, он вполне собой доволен. У него все хорошо, у него замечательная семья, замечательный муж или жена, замечательная работа. Денег хватает, никто не бедствует, никто не болеет, никто не умирает. Мама, папа, слава Богу, живы. Но человека что-то тянет в храм, он приходит, вот, и говорит, спрашивает Бога, людей, священника, вот что он должен делать. Начинает это делать. Там, пост соблюдать надо, ладно, буду пост соблюдать. Молитвы надо, буду молить. И делает это, потому что он хороший человек. Он привык поступать так, как должен поступать. Он хороший работник, хороший семьянин, очень душевный человек. И вот он, понимая, вот в его сознании родилась мысль о том, что Бог все-таки существует, а раз он существует, надо с ним как-то выстраивать отношения. И он выстраивает отношения с ним так же, как он всю жизнь выстраивал отношения с людьми. То есть надо делать то, что он от меня хочет, чтобы я делал. Вот. Что он хочет? Он хочет, чтобы я молился, ходил в храм, давал милостыню и соблюдал посты. Вот такой набор примерно в голове у каждого человека. И вот он начинает это делать. Поскольку все в его семье хорошо, то так продолжаться может достаточно долго. Хотя обычно недолго продолжается, потому что человек хороший, он очень внимательный, чуткий, открытый человек, и он, правда, добрый, вот, и честный, и умеет делать то, что нужно делать. А поскольку он честный и поступает по долгу и добрый, то он очень быстро услышит какие-нибудь слова, которые разрушат его мир. Например, он услышит о том, что надо любить врагов. Обычно у честных людей это очень трудно получается. Или он услышит о том, об этом говорят все-таки часто, что нельзя, или написано в книгах часто, что нельзя осуждать других людей. А он не может не осуждать. Потому что он понимает, что он-то хороший, он правильный, а вот его и ее сестра неправильная, и их соседи неправильные. А вот та коллега на работе, она никак не может понять, как воспитывать своих детей. У нее оба сына хулиган, а у той муж алкаш. Вот, она понимает, что кругом все живут неправильно, а она правильно. Конечно, она благодарит Бога, благодарю тебя, Господи, что у меня здоровые дети, хороший муж, хорошая работа, вот, что я не так мучаюсь, не так живу, как эти. Благодарю тебя, Господь. Но ведь это и есть закваска фарисейская. И рано или поздно, обычно очень рано, люди, вот эти хорошие люди, начинают это понимать, что у них есть превозношение над неудачниками, над своей не сложившей сестрой, у которой не сложилась жизнь, над своим соседом пьющим, над своим неверующим мужем, что у них есть суждение, превозношение, гордыня. И вот тогда они, когда понимают это, они всерьез начинают трудиться и говорить: «Господи, вот ну, что мне сделать, чтобы не осуждать?» Именно «что мне сделать?» «Какие дела мне сделать, чтобы я навсегда потеряла способность осуждать?» И все, и человек быстро заходит в тупик. И вот тут все очень уже становится непохожим, уникальным, у каждого личным. И бывает очень много лет, десятилетий, такой хороший человек не может приобрести, скажем, способности не осуждать, потому что ей предлагается полюбить тех людей, перестать превозноситься над теми людьми, которых она осуждает. А человек не в состоянии это сделать. Как? Если она неудачница, а я успешный, как я могу не превозноситься над ней? Если она делает плохо, глупо, как я могу ее не осудить? И понимание не приходит. Потому что человек думает, что есть некое действие, некое дело, которое навсегда сделает меня способным не осуждать других людей. Дела такого нет. Действие, может быть, и можно сделать, но дело, именно то, что мы называем делами, такого нет. Мы пытаемся заслужить или подкупить Бога. Заслужить Его благоволение или подкупить. Ничего не получается. И поэтому все люди, оправдывающиеся, пытающиеся не со зла, и даже не из-за неведения, а просто потому, что так устроен человеческий грех. Так это происходит в любом человеке. Он пытается выстроить именно таким образом отношения с Богом. И поскольку у него ничего не получается, потому что Бог не принимает таких отношений, то отсюда наступает отчаяние и уныние. Отчаяние, сначала уныние, а потом бывает и отчаяние. Что нужно сделать? Что? Я борюсь, я бьюсь, я делаю, ничего не получается. Я столько молитв прочитала, а ты? Я все посты соблюдаю, а ты? Я каждый день хожу в храм, а ты? Я уже почти ежедневно причащаюсь, Господи. А почему ты меня не слушаешь? Вот эта мысль, иногда не мысль, иногда уже слова. Эта мысль, проносящаяся в нашем сознании, ясно говорит, что все мы делаем в надежде оправдаться делами. Что такое? Что мы сказали? Господи, я молюсь, а ты? Я причащаюсь, а ты? Я хожу в храм, а ты? Я соблюдаю посты, а ты? Но ведь эти все дела мы и так должны делать. Чего же мы их вменяем себе в некую заслугу? Почему мы так с ними носимся? Потому что мы считаем, что мы делаем что-то, оказывая Богу одолжение. Но нет, причащаясь, ходя в храм, молясь, постясь, мы всего лишь делаем то, что и так должны делать. Это норма, а не подвиг. Это наше послушание Богу. Мы должны так жить. Как сам Христос говорит притчу, и что? Если раб, которому сказали приготовить пищу, он приготовил пищу, он что, награды заслуживает? Нет, он сделал то, что сделал. Если не сделает, будет бит. Апостолу Петру он говорит: если вы выполнили даже все, что нужно, то и тогда вы единственное, что можете сказать: мы рабы, ничего не стоящие. что должны были сделать, то и сделали. За что награда? Мы всего лишь в лучшем случае избежали наказания. И кто знает, каких бедствий, каких скорбей, каких болезней мы избежали только потому, что делаем то, что делаем. Это никакой награды свыше не должно быть. Мы это должны делать. И на самом деле по уму бы, если бы вот эта фарисейская закваска оставила нас, мы должны были сказать не так, что благодарю тебя, Господи, что ты вернул меня к нормальной жизни. К нормальной. Я вернулся к норме. Сам бы я никогда этого не сделал. Благодарю тебя, Господи, что ты меня сделал нормальным, не особенным, а просто нормальным. Ты открыл мне норму и помог эту норму исполнить. Никакой причины для воздаяния, для чего-то требования у Бога, для надежды на что-то сверх того, но как бы не обусловлено, ничего. И в реальной жизни, в нашей повседневной жизни, вот все это настроение, оно очень хорошо проявляет себя в том, что мы ведь постоянно сравниваем себя с другими. Вот эта тенденция похвалиться делами, она проявляет себя в том, что мы сравниваем себя с другими. Ведь мы надеемся на эти дела, и нам очень важно, чтобы у нас дела были, вот у других нет, а у нас есть. Мы ходим в храм, мы стоим там, ничего не делаем. Да не то, что ничего не делаем. Мы вспоминаем вчерашний сериал, мы думаем о том, почему цены повысились, как я буду выживать теперь, вот, как распределить свою пенсию или свою зарплату, чтобы хватило в течение всей месяца всего или недели всей. Вот, я думаю об этом. Ну, конечно, по дороге обсуждаю там мысленно, разумеется, мысленно, там бабушку, которая шебуршит пакетом, или мужчину, который не может отключить телефон, и постоянно он у него звонит или свербит в кармане. Вот. Но при этом я выхожу из храма довольным, потому что первое, что я вижу, выходя из храма, это десятки людей, которые в храме не были. А я был. Ну, заведомо я лучше, чем они. Я-то в храме был, а он из кафе выходит, а тот с работы выходит, а я из храма. Это, с одной стороны, непроизвольно, оно кажется непроизвольным. На самом деле, как мы увидим, читая эти поучения Марка Подвижника, очень даже произвольно. Нам нравится сознавать, что мы выходим из храма, а они из кафе. Когда мы постимся, вот, ну сидим мы в комнате, постимся, нам очень не по себе. Нам очень не по себе, нам надо с кем-то пообщаться, чтобы увидеть, что мы-то постимся, а больше-то ведь никто не постится. А если мы увидим, что постятся все, мы будем поститься больше, чем все, чтобы опять-таки показать, что нет, мы не какие-нибудь там легкопостники, мы по-настоящему готовы поститься, по-настоящему, никаких там легкомыслений нам не надо. Вот все едят майонез постный, а я не буду. Чего ты ешь постный майонез? Ай-яй-яй-яй-яй, ну что ж. Немощен человек стал, немощен, а я вот не ем. Мы никого не осудили. Мы даже как будто бы и не превознеслись. Но вот это сравнивание себя с тем, кто ниже, оно ясно показывает, что наша духовная жизнь замешана на закваске фарисейской. Мы хвалимся своими делами и надеемся, что за такой великий пост нас помилует Господь. За то, что мы не едим майонеза, нас Господь помилует. За то, что мы отказались от шоколадных конфет, Господь, несомненно, нас помилует. Все едят, а я нет. И вот это настроение, эта тенденция, она, сравнивание с другими, оно есть первый признак того, что наша духовная жизнь, она основана на похвальбе собственными делами. И мы любим об этих делах говорить. Но не так, что вот с трибуны вышел, сказал, я такой. Ну, такой. Ну, ничего не могу сделать, вот такой. А вот вы такие, и ничего тоже с вами не сделаешь. Сами судите, вы такие, а я такой. Мы любим показать, что мы не такие, как люди. Что у нас есть чем похвалиться перед ними, погордиться перед ними. И это очень нас греет, очень нас утешает. Но мы совсем... Но мы совсем не любим говорить о своих грехах. О грехах других любим, потому что этот разговор показывает нам, поднимает нас в собственных глазах и в глазах других. Мы так и делаем. Почему мы начинаем разговор о немощи какого-нибудь другого священника? Потому что, говоря об этой немощи, я в течение этого разговора всем мне самому и слушающим меня показываю, но я-то ведь лучше, чем он, вы же понимаете. Какой он, какой я. Вот, какая у него немощь. Но если кто-нибудь скажет в ответ, батюшка, а о своей немощи расскажите. Вот он любит вино, а что любите вы? И батюшка замолкает, потому что наверняка есть то, что он любит. И он говорит об этом на исповеди, но он не скажет об этом здесь. Ему стыдно, ведь это унизит его в глазах людей и в своих собственных. Значит, он фарисействует, лицемерит. Когда человек любит говорить о других грехах, он должен любить говорить о своих грехах. Все честно. И никакого лицемерия. Если ты не любишь говорить о своих грехах, не говори о чужих. Но в том-то и дело, как мы уже некоторое время назад разбирали Марка Подвижника, что мы хотим вот это все смешать в одну кучу, чтобы показать, что мы все-таки лучше тех людей, которые рядом с нами. Чтоб никто из слушающих нас не подумал о том, что будто бы тот человек достоин внимания, а я нет. Пусть думают иначе. Я достоин внимания, любви и заботы, а те нет. Но все это говорит только об одном, что человек, так рассуждающий, так думающий, он говорит, он живет именно исходя из той логики, что он надеется оправдаться делами. И иногда еще эта тенденция проявляет себя на молитве. Кстати, проявляет очень ярко. Если то, что мы сравниваем себя с другими, или любим погордиться, похвалиться и принизить, осуждая другого человека, вот, все-таки там трудно это заметить. Но на молитве это заметно очень быстро. Потому что на молитве человек, оправдывающийся делами, он всегда, когда не читает молитвы, а обращается к Богу с молитвенной просьбой, как бы от себя, не просто прочитывая установленный текст, а действительно желая что-то попросить у Бога, то всегда молитва такого человека, она имеет тот или другой изъян. Либо он, начиная свою просьбу к Богу, говорит, «Господи, помоги мне!» И тут же вспоминает, да, собственно говоря, конечно, кто я такой? Дела его обличают его. И он говорит, да кто я такой? И молитва его увядает, опадает, как осенние листва, и он теряет дерзновение перед Богом, потому что он же в глубине души надеялся на свои дела. И когда он встал перед Богом и вспомнил, что кроме тех дел, которые он привык гордиться, у него есть те дела, которые стыдны, вот он не может молиться. Но он это ясно понимает, что всю свою жизнь он меряет делами, а не верой. И вторая ошибка, ну то есть или это прошение на молитве проявляется другим образом. Господи, помоги мне, ведь я тебе служу, ведь я пощусь, ведь я молюсь, ведь я столько милостыни твоим рабам оказал, помоги мне. Это тоже человек ясно показывает, что он надеется на свои дела. И это путь однозначно осужденный Богом, увы. Но это так понятно, что вот это с нами происходит, и о том, как перестроиться, как измениться, и написал 226 глав преподобный Марк Подвижник.